Слава Богу! И давайте мы пойдем в Слово Божье сейчас, потому что сегодня первое воскресенье месяца. Сегодня во всех церквях Дерева Жизни звучит одно послание, одна проповедь, одно откровение нашего Господа. Мы в этом году взяли тему, да, взяли ее от Господа через откровение, и тема этого года – подвиг души. Вы знаете, когда Бог положил в мое сердце эту тему, еще не было пандемии, еще не было, да, то есть вот такой сложной ситуации в мире, но Бог знает. Бог знает, да, и Он дает нам откровение, да, наперед, да. Он дает нам откровение, чтобы мы, да, то есть были исполнены Его силой и достойно проходили любые испытания. Подвиг души. Я думаю, что это как никогда актуальная тема для нынешнего времени. Потому что каждому из нас нужен подвиг. Каждому из нас, да, то есть нужен подвиг души, чтобы достойно пройти это время. Чтобы когда оно закончилось, да, мы могли говорить последующим поколениям, да, последующим поколением, которое будет рождено после нас, чтобы мы говорили о том, что да, мы проходили трудное время, мы проходили время карантина, пандемии, да, мы проходили, да, то есть время, когда COVID-19, он был по всей земле, но мы его прошли достойно. Мы совершили подвиг души, мы прославили Господа, и мы видели в это время многие чудеса. Поэтому, да, подвязаясь верой, да, давайте будем продолжать совершать подвиг души, да, взирая на нашего Господа Иисуса Христа. Итак, тема сегодняшнего месяца – великий подвиг страданий. Послание евреям, 10 глава, 32 стих. Давайте мы начнем смотреть Слово Божье с этого места Писания. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, да, выдержали великий подвиг страданий». Послание к евреям автор указывает на источник силы, благодаря которому можно выдержать великий подвиг страданий. Послушайте, а страдания – это как пресс. И мы видим, что когда страдания приходят в жизнь человека, они приносят колоссальное давление. И не всякий человек выдерживает это давление. Кто-то, да, ломается сразу, кто-то впоследствии, но очень мало людей достойно выдерживает вот этот груз давления, да, груз страдания в своей жизни. Почему люди не выдерживают давления страданий в своей жизни? Потому что им кажется, что я не вижу выхода, я не вижу, да, то есть исходной точки из этого положения, я не вижу, да, то есть как бы конца этому всему. Люди, да, они как бы блокируют свое сердце, свое мышление, свое сознание, они погружают себя во тьму. Но, послушайте, есть обещание от Господа и есть сила от Господа, которая дает нам уверенность в том, что мы совершим достойно этот подвиг веры, да, и пройдем все страдания. И эта сила называется божественное просвещение. Послушайте, божественное просвещение открывает человеку Бога. Когда мы находимся в страданиях, когда мы находимся под давлением, послушайте, если мы видим Бога, если мы взираем на Господа, если Его свет, Он просвещает мое сердце, тогда что? Тогда я вижу путь, по которому мне идти. Я вижу выход, который меня ждет в моем Боге. Вспомните пример величайшего подвига души Стефана. Послушайте, когда его побивали камнями, он что сказал? Он говорит, что я вижу Иисуса Христа. Мы видим, что во время страданий его личных, да, то есть мы видим, что Бог просветил его своим светом. Стефан взирал на небо, он видел Иисуса, и он легко прошел это время страданий. Он совершил величайший подвиг страданий и прославил Господа. И Давайте посмотрим на то, что послание Ефесянам, 1 глава, говорит нам о просвещении. Давайте посмотрим на фрагмент молитвы апостола Павла, который он молится за верующих города Ефеса и, в принципе, за всех верующих в Иисуса Христа. Посмотрим на фрагмент этой молитвы, 18 стих, 1 глава послания Ефесянам. «Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Аминь». Божественное просвещение наделяет верующего человека, во-первых, надеждой призвания, во-вторых, богатством славного наследия Его, безмерным величием могущества Его, третье, и четвертое, действием державной силы Его. Дорогие братья и сестры, послушайте, быв просвещены, мы можем выдержать. Для того, чтобы выдержать и совершить великий подвиг страданий, нам нужно просвещение от Господа. Давайте скажем аминь. Быв просвещены, мы можем выдержать великий подвиг страданий, потому что, когда мы просвещены Богом, мы живем Его надеждой. Вы знаете, очень трудно, практически невозможно сломить человека, если у него в сердце есть надежда. Есть надежда на лучшее, есть надежда на будущее. И я хочу вам заверить, и Слово Божьего, практически невозможно сломить человека любым давлением, в любых трудностях, если он возлагает всю свою надежду на Иисуса Христа. Дальше мы видим, что если человек обладает его наследием, если человек унаследовал подвиг Иисуса Христа, подвиг души нашего Господа, тогда человек, он взирает на то наследие, которое обещано нашим Господом. Наследие славы, наследие вечной жизни, наследие жизни со Христом в Его небесном Царстве. И когда мы смотрим на наследие подвига Иисуса Христа, тогда что? Тогда мы совершаем свой подвиг, и наш подвиг во время страданий становится наследием, да, для нашего, да, поколения, для поколения тех людей, которые будут верить после нас. То есть мы передаем им духовное наследие, совершая свой личный подвиг. Безмерным величием могущества Его. Когда мы верим в Иисуса Христа, мы наполняемся безмерным могуществом Его внутри нас. Послушайте, а когда опускается что-то тяжелое на пустой предмет, на пустой сосуд, его легко раздавить. Но когда тяжесть испытаний, она опускается на что-то твердое, на что-то могущественное, на что-то непоколебимое, тогда вот эта полнота Божья внутри нас, она сдерживает это давление. Если мы пустые, если в нашем сердце нет могущества Иисуса Христа, мы сломаемся. Рано или поздно, да, давление, испытание, скорбь, которая приходит из этого мира, которая производит давление извне, она просто раздавит нас. Но если мы исполнены безмерным величием Его могущества, тогда мир, тогда обстоятельства, тогда проблемы, они сломаются о нас. Почему? А потому что мы сильны Господом. И четвертое, действием державной силы Его. Когда мы действуем Его силой, тогда мы не только просто пассивно, да, выдерживаем тяжесть, давление извне, но что? Мы еще начинаем действовать. То есть во время испытаний, во время давления мы не пассивны, друзья, мы активны. И вот эту активность, да, то есть нашей жизни, активность для церкви, активность для верующего человека придает сила Иисуса Христа, которая действует в нас, которая побуждает нас проповедовать Слово, которая побуждает нас вести достойный образ жизни, которая побуждает нас не закрываться от мира, но быть открытым, да, чтобы помогать ему в это сложное время. Такой была всегда церковь. Такой и есть церковь, и такой будет всегда церковь. Давайте скажем аминь. Подвиг страданий называется великим, потому что человек, который его совершает, проходит через великое давление. Чем больше давление, тем больше подвиг. Но самое великое давление определяет начало самому великому подвигу нашей души. И еще раз хочу сказать, без просвещения этот подвиг совершить невозможно. Без просвещения Бога этот подвиг совершить невозможно. Совершить великий подвиг страданий – это выдержать на себе величайшее давление и при этом оставаться человеком. Вы знаете, когда человек живет без давления, когда человек живет вне страданий – он является человеком. Сохранять природу человека, которую Бог создал внутри каждого из нас, легко, когда все вокруг просто, когда все хорошо. Но когда приходит давление, когда приходит испытание, когда приходит тяжесть, что мы видим? Очень часто человек отказывается от своей природы. Человек, да, перестает быть человеком по своему мышлению, по своему поведению, по своему образу жизни, по своему отношению к окружающему миру. И чтобы оставаться человеком среди страданий, выдержать величайший подвиг души, нам необходимо верить в Сына Человеческого. Знаете, Библия говорит о том, что и называет Иисуса Сыном Божьим в одном контексте и Сыном Человеческим. Вы знаете, Иисус, будучи человеком, прошел все испытания. Он прошел достойно все страдания земные и совершил подвиг души. Почему это важно? Почему Иисус сам себя называет Сын Человеческий, чтобы дать нам надежду того, что я прошел достойно, и ты пройдешь. Я выдержал, и ты выдержишь. Я был не сломлен, и ты не сломаешься, если ты веришь в Сына Человеческого, Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 5 стих. Давайте посмотрим на последние дни, да, даже часы нашего Господа перед распятием. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 5 стих. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат, се человек». И человек с большой буквы здесь написано. Посмотрите, Иисус прошел через величайшее давление. Его предали близкие, его ложно обвинили, его избили, да? Но он продолжал оставаться человеком. Послушайте, его предали, но он не предал взаимно. Его обвинили ложно, святого и непорочного, но он не обвинял людей, но он пошел и умер за них. Послушайте дальше, что говорится, да, что его избивали. Он говорил Пилату, что я могу очень просто попросить моего небесного Отца, да, и легионы ангелов, они опустятся с неба на землю и одержат победу, но я не хочу это делать. Послушайте, среди величайшего давления и страданий Иисус оставался человеком. Вот что очень важно. Вы знаете, Пилату говорили много, что это царь иудейский, ему говорили, да, о том, что он учитель Израиля, ему говорили, что он сын Божий. Но вы знаете, вот в этом личном коротком диалоге Пилата с Иисусом, глядя, да, на тот достойный путь, который Иисус прошел, претерпевая все испытания, когда Пилат смотрел на истерзанное тело Иисуса, когда он видел, да, потоки крови по его лицу, которая исходила от тернового венца, когда он видел, да, то есть человека достойного, да, но окруженного ложными обвинениями и насмешками. Послушайте, он смотрел на Иисуса и от избытка сердца говорят уста. И он сказал, се человек. Он сказал, это человек с большой буквы. Это человек, который, несмотря ни на что, сохранил лицо человека, сохранил природу человека, сохранил отношение человека. Вот что очень важно. Вы знаете, мы порой забываем одну простую истину, что Бог сотворил нас людьми, человеками. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он сказал, это человек. И Бог хочет, чтобы, проходя все испытания, все трудности, мы оставались человеками. Человек оставался человеком, несмотря ни на что. Вот в чем заключается величайший подвиг страданий. Иисус пришел, прошел через это давление. Римский правитель Пилат лично засвидетельствовал об этом и сказал, «Се человек, чтобы достойно пройти испытание». Послушайте, друзья мои, чтобы достойно пройти испытание и сохранить человеческое лицо, человеческую природу, людям надо просвещение Бога, а не инстинкты самосохранения. Когда мы не просвещены Богом, когда мы проходим те или иные испытания, послушайте, внутри каждого из нас может проснуться зверь, может проснуться вот эти звериные инстинкты самосохранения. Да? Когда зверя загоняет в угол, да, он начинает скалиться, он начинает огрызаться, он начинает кидаться на всех, пытаясь, да, то есть сохранить свою жизнь. Он начинает убегать, да, сломя голову. Но послушайте, это не наша судьба. Наша судьба – быть богоподобными. Наша судьба, да, то есть вот не быть звереподобными. Одно из имен дьявола, да, это зверь. Послушайте, да, и цель дьявола, да, чтобы мы в испытаниях, да, наполнялись не божественной природой, да, а дьявольской природой, низменной природой греха, и полагались на свои инстинкты. Во время страданий люди теряют человеческое лицо, и они начинают вести себя как звери, полагаясь на собственные инстинкты. Да не будет так. Аминь. Да не будет так. Да не будет этого с нами. Давайте посмотрим на одну историю, которая прописана в Ветхом Завете. Вы знаете, сегодня люди, я замечал, да, как бы смотрел по новостным каналам, смотрел в интернете. Вы знаете, вначале, да, то есть люди искали вакцину, да, это хорошо, и это надо делать. Я больше чем уверен, да, вакцина от пандемии, да, от коронавируса, она будет найдена, потому что люди, да, то есть они что ищут, то они находят. И будет найдено. Но, знаете, меня радует то, что вот в этой ситуации многие люди, они начали вспоминать Бога. Они начали обращаться к Святому Писанию. И нет лучше того, да, чтобы обратиться к Святому Писанию. Почему? Потому что в Библии прописано все то, что уже было. Все, что было, оно прописано в Библии. И если мы обращаемся к истокам человечества, да, в историю человечества, мы можем найти многие ответы того, как себя вести в любое время. 4 Царств, 6 глава. Давайте посмотрим на историю Самарии. Царь Сирии, он пришел в городу Самарии, и он осадил этот город. То есть он взял в плен этот город. Он блокировал поставку продовольствия, поставку, да, то есть всего необходимого для жизнедеятельности города. Он запретил, да, то есть людям входить в город и выходить в город. И давайте прочитаем, что там происходило внутри города Самарии, когда он был осажен царем Сирии. 4 Царь, 6 глава, 25 стих. «Был большой голод в Самарии, когда они осадили его, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, «Если не может тебе Господь, не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь, «Что тебе?» И сказала она, «Эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». И сварили мы моего сына и съели. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. Самария страдала от осады. Люди находились в ужасных условиях, ощущая на себе величайшее давление. Самария находилась в экономическом, продовольственном и душевном кризисе. Очень похоже сегодня на многие города. Мы самоизолированы, да, мы закрываем города. Слава Богу, да, то есть у нас не так все ужасно, как в Самарии, но давайте посмотрим на принципы, да, то есть поведение, как мы себя должны вести в это время. Что происходит во время осады? Первое – спекуляция. Первый признак спекуляции. Вы знаете, когда приходит беда, большинство людей, они страдают. Но есть некоторые люди, да, слава Богу, да, что их не большинство, которые пытаются, да, нажиться на этом скорбном времени. Они начинают что, да, то есть спекулировать простыми товарами, которые стоили не так много денег, а может быть вообще ничего не стоили. Они завышают цены. Для чего? Для того, чтобы нажиться. Для того, чтобы нажиться, для того, чтобы просто, да, то есть поиметь какую-то прибыль. И вот здесь, да, то есть спекулянты в это время, они поступают не по-человечески. Послушайте, говорится, ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. Друзья мои, в обычное время голова осла никому не была нужна. Даже тело ослиное, да, туша ослиная, она не была, да, то есть вот так популярна в народе, чтобы ее кушали. Но вот в это время голова осла, она стоила 960 грамм серебра. Почти килограмм серебра за голову осла. Это просто неимоверная разница, колоссальная разница. И знаете что? Почему ослиные головы были так дорого? А потому что спрос рождает предложение. Люди нуждались, и мы видим, что нашлись спекулянты, да, которые просто наживались на этом. Да не будет так в это время. Дальше мы видим, что ложные надежды были в Самарии. Четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. 5 сиклей, 60 грамм серебра за помет голубя. Как нельзя насытиться голубиным пометом, так и нельзя насытиться ложными надеждами. Вы знаете, сегодня, если ты смотришь на информационное поле, ты заходишь в интернет, так много знатоков, как победить коронавирус, предлагает всякую чушь. Как тогда предлагали голубиный помет, так и сегодня люди, да, то есть просто предлагают голубиный помет. Я как бы обобщаю под этим словом, да, то есть все эти ложные и скверные предложения, которые люди сегодня толкают, да, то есть с интернета. Предложение, да, вот этот голубиный помет, который прилетает нам с интернета, да, еще, да, мы платим за это деньги. Сегодня, да, то есть какие-то незначительные вещи или продукты, да, они выросли баснословно. Почему? А потому что много умников и вещунов в интернете, которые начинают вещать всякую чушь. Но, учитывая время, в котором мы живем, да, люди хватаются за любую надежду. Как тогда, да, то есть люди, кто-то вышел и сказал на площади, знаете, не было интернета. Но кто-то вышел и сказал на площади, да, друзья мои, голубиный помет нас спасет. Все. И все начали искать голубиный помет. Кто успел собрать с подоконников, с крыш, это, да, он считался счастливчиком. А те, кто не успели, да, они начали его продавать. 60 грамм серебра. Друзья мои, ложная надежда, они не стоят ваших усилий, ваших финансов, вашего времени. Будьте разумны. А быть разумным можно быть только по одной причине. Будучи просвещены Богом. Аминь. Послушайте, люди готовы платить большую цену за все, что дает им хоть какую-то надежду на выживание. Следующее, что происходило в осаде Самарии, поедание друг друга. Царь идет по стене, он видит две женщины, которые спорят, дерутся между собой, и одна из них кричит царю. И он спрашивает, что случилось. И дальше, послушайте, она говорит: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. Послушайте, это вот до какого отчаяния нужно довести себя, чтобы съесть собственного ребенка? На самом деле, да, то есть мы видим, что люди стали поедать друг друга. Да, тогда было фактически, да, но сейчас, да, мы видим, что в переносном смысле происходит то же самое. Происходит ситуация, да, и люди начинают поедать друг друга. Но это неправильно, это не по-человечески. Мы не должны съедать друг друга, да, то есть мы не должны пожирать друг друга, да, мы не должны использовать, что значит поедать друг друга? Использовать кого-то, чтобы выжить самому. Вот что произошло. Съели ее ребенка, чтобы выжить, и говорит: теперь давай твоего съедим, чтобы выжить. Послушайте, не надо съедать другого, поглощать его, чтобы выжить самому. Это не по-человечески, а значит не по-божьему. И четвертое, что мы видим в этой истории – беспомощность власти. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои и проходил по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. Вы знаете, цари всегда ходят в красивых нарядах, в дорогих одеждах. Цари ходят, да, то есть с короной на голове. Но мы видим здесь царь Самарии, он надел на себя вретище. Цари надевали вретище для того, чтобы показать скорбь, беспомощность личную, да, то есть в данной ситуации. И мы видим, что в осаде цари земные осознают свою беспомощность. Вы знаете, вот буквально еще несколько месяцев назад мир совсем был другим. Мы видим, что цари земные, президенты сегодня, да, их называют, они состязались друг с другом, да, кто сильнее, кто могущественнее, да, у кого больше оружия, у кого больше влияния, друг другу назначали санкции, да, блокировали что-то. Но пришел маленький микроб, имя которому коронавирус. И вы знаете, недавно, да, ну, относительно недавно, мы видели, да, что был птичий грипп, да, что был свиной грипп, да, еще что-то. Но послушайте, как нельзя кстати, да, вот этого маленького микроба, когда увидели микроскоп, он выглядит, да, то есть вот как корона. Господь, я верю, да, то есть это мое личное убеждение, что Господь короновал этого маленького микроба, надел на него корону всевластия. Для чего? Чтобы он прошел по всем народам, племенам и царствам, по всему миру, да, и показал беспомощность, казалось бы, так недавно великих и важных людей. Сегодня, да, президенты, они снимают корону, они одеваются во вретище, а они ищут, да, взаимопомощи, взаимоотношений. Так и должно быть. Но зачем допускать, да, то есть того, чтобы этот микроб, этот вирус, да, то есть шествовал по земле? Неужели раньше нельзя было вести себя достойно по-человечески? Коронавирус, перед которым все цари земные снимают свои короны и от беспомощи одевают себя во вретище. В этом есть послание от Господа, чтобы цари земные смирили себя пред Богом всемогущим. Аминь. И мы видим это. Мы видим, что каждый, да, то есть ищет, он как бы берет и отматывает свою жизнь в прошлое, он смотрит, анализирует, да, и что? И он приходит к Богу в смирении. Вы знаете, когда царь смиряет себя пред Богом, тогда Бог дает благодать не только царю, но и всему его народу. Аминь. Послушайте, вот среди вот этого хаоса, беспомощности, да, тьмы, забвения, В Самарии был человек Божий. Да? И этот человек, он выдержал великий подвиг страданий. И звали этого человека Елисей. Почему он выдержал великий подвиг страданий? Потому что он был просвещен Богом. Четвертая книга Царств, 6 глава, 32 стих. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. Где находился человек Божий? В своем доме. Где мы находимся? Мы находимся в своих домах. Но мы остаемся человеками, мы остаемся людьми Божьими. Вы знаете, Елисей, он не ходил по Самарии в поисках ослиной головы или голубиного помета, да, он не искал кого, да, то есть съесть, кого поглотить. Вы знаете, он не обращался к царям, но он сидел в своем доме. И послушайте, и говорится, что Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. Знаете, это тяжелое время. Одному бы выжить. Нету еды, нет воды. Но Елисей сидит в своем доме, да, и к нему еще пришли старцы. Он занимается, да, то есть вот попечением, благотворительностью. Он благословляет старцев, которые пришли. Знаете, он не закрыл двери своего дома, и он не сказал, вы знаете, мне бы самому выжить. Я-то молодой, я еще в силах, да, я еще в крепости, мне бы еще пожить. А вы, старцы, вы уже прожили свое, идите на улицы Самарии и там умирайте. Он не был таким. Он был человеком, также с большой буквы. Он был человеком и оставался человеколюбивым. Он открыл свои двери, да, и все, кто нуждались в поддержке Бога, они нашли ее в доме человека Божьего. Так и сегодня многие люди нуждаются в поддержке, и они найдут его в домах людей Божьих. Главное, чтобы наше сердце, оно было открыто, чтобы мы не закрыли свое сердце, да, то есть в это тяжелое время, которое мы проходим. И опять же еще хочу сказать, да, что старцы также были в доме. Сегодня, да, мы говорим через анализ ситуации, что более всего подвержены пандемии – это люди пожилого возраста, старцы. Они были где? Дома. Да, они слушали человека Божьего. И знаете что? Они спаслись силой и именем Господа. Елисей находился в доме своем. Елисей жил Божьей надеждой на искупление. Дальше, Елисей обладал его наследием, Божьим наследием. Елисей был исполнен Божьим могуществом, и Елисей действовал силой Бога. Аминь. Вы знаете, в доме Елисея было достаточно всего и достаточно для всех. Почему? А потому что Бог был в доме Елисея. Он давал ему и всем, кто пришел к нему, абсолютный достаток. Духовный, душевный и материальный. Никто не умер, кто находился в доме Елисея. И мы видим, что осада Самарии, она прекратилась по слову Господа. Если мы дальше видим, да, то есть окончание этой истории, 4 Царств, 7 глава, 1 стих. Когда царь послал своих послов в дом Елисея, он сказал следующее. «И сказал Елисей», 7 глава, 1 стих, «Выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии, по сиклю, в 80 раз дешевле, чем голова осла». Почему? А потому что Бог дал это обещание, и Бог исполнил. Если мы смотрим окончание этой истории, так и произошло. На следующий день, по слову Господню, осада была снята. Мы видим, что Бог дал им продовольствие и победу. Царь Самарии, он убежал от ворот, вернее, царь Сирии убежал от ворот города Самарии. Так и сегодня пандемия прекратится по слову Господа, потому что все Он держит в Своей руке. Аминь. Видимое и невидимое. Послание евреям, 10 глава, 35 стих. У нас есть надежда от Господа. И она звучит следующим образом. Итак, не оставляйте упования вашего. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, послушайте, немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Придет Господь в своем искуплении и не умедлит спасти, исцелить и искупить как каждого человека, так и всю землю. И здесь говорится, что исполнив волю Божью. Что значит исполнить волю Божью, да, в это время страданий? В чем состоит воля Бога, когда мы проходим страдания? В том, чтобы оставаться человеком. Скажите аминь. Воля Бога в трудные времена для человека звучит следующим. Оставайся человеком. Будь человеком. Таким человеком, которым я тебя создал. Будь моим творением. Аминь. И если мы позволим Богу просветить нас, значит, мы выдержим великий подвиг страданий. Аминь. Вы знаете, говоря о просвещении Бога, я хочу помолиться сегодня за вас, за тех людей, кто слушает, кто будет слушать, кто будет смотреть, помолиться за всех людей, да, находящихся в это трудное время, и попросить Бога просветить очи нашего сердца. Сделать это на основании той молитвы, которую когда-то произнес апостол Павел, обращаясь в послании к Ефесской церкви. Обращаясь в послании к церкви Дерева Жизни, да, на основании Святого Писания, я хочу обратиться и помолиться ко всем верующим, да, ко всем неверующим людям, да, чтобы мы действительно позволили Богу просветить наше сердце. И молитва, которую я хочу прочитать, она записана в послании Ефесянам, но она так актуальна сегодня для каждого из нас. И давайте помолимся. Давайте склоним голову, я хочу помолиться за вас. Послушайте, я прошу тебя, Отец Всемогущий, Бог, который контролирует небо и землю, Господь, создавший небо и землю, я прошу тебя, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, все покорил под ноги Его. Все покорил под ноги Его. Пандемию, вирус, инфекцию, болезнь, нищету, пустоту душевную. Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющая все во всем. Аминь. Будучи просвещены Богом, вы выдержали великий подвиг испытаний. Аминь.